Вечером у микрофона.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Слободнюк, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра правового просвещения, формирования толерантности, противодействия экстремизму и коррупции при Владимирском государственном университете, кандидат юридических наук Микаэль Ахмедов. Здравствуйте, Микаэль.
Здравствуйте.
И студент юридического института нашего университета Александр Лисицын. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема довольно серьезная. Мы сегодня обозначили, не буду снова перечислять эти явления. И назову только наш студийный номер 35-31-33, поскольку, как всегда, мы очень приветствуем общение с радиослушателями, интересно их мнение. Говорить мы сегодня будем в первую очередь, о беседах, лекциях, которые проводят сотрудники, как правильно сказать-то, этого центра.
Да, сотрудники.
Сотрудники. Александр тоже сотрудником является центра.
Он активист у нас.
Активист, хорошее слово. Активисты этого центра в ЛГУ проводят такие лекции, встречи со со школьниками и разговаривают с молодежью о таких вот важных вещах, как экстремизм, коррупция, толерантность. И я надеюсь, что эти беседы приносят какие-то плоды и что есть эффект положительный от этих бесед. В отношении к этим явлениям наших радиослушателей мы будем рады от них услышать. Итак, сначала несколько слов об этом центре, поскольку он довольно молодое образование, существует всего около 2 лет при ВЛГУ.
Да, но давайте немножко расскажем о ней. Совсем недавно, года 2-3 тому назад, изначально существовала как юридическая клиника, основной целью которой было оказание юридической помощи. А уж потом была реорганизация в 2016 году. И она
Все при ВЛГУ.
Да, все при ВЛГУ. И она превращается...
Студентам нужна какая-то практика, да, юридическая клиника.
Да, это непосредственно студенты юридического института проходили там практику, реальную довольно-таки практику, где непосредственно могли свои знания применить при оказание бесплатной юридической помощи. А уже в последующем, в 2016 году, ее реорганизовали и превратили в Центр правового просвещения.
А с чем была вызвана необходимость?
Наверное, с тенденцией, которая у нас происходит в России и в мире. И у нас и дисциплина появляется новая у первокурсников, правовые основы толерантности, противодействия экстремизму. Ранее-то его не было, а уже последние 4, кажется, года мы преподаем данную дисциплину уже на первом курсе.
Ну, потому что, да, в Уголовном кодексе появились...
Новые элементы, новые составы, да, общественный порядок и жизнь меняется, ее некоторые деяния уже нужно криминализировать.
Угу. Так, центру 2 года, и у него 3 основных направления работы.
Да, непосредственно 3. Также у нас остается первое направление — оказание бесплатной юридической помощи, развеиваем правового нигилизма нашего населения. Второе направление — мы читаем лекции для выпускников СУЗов, вузов, в том числе и школьников старших классов. И третье направление, естественно, это учеба в плане проведения лекций, проведения круглых столов, конференций, образовательная ее часть такая.
Ну, это же внутри самого
ВГУ, да? Это, внутри уже межвузовский, в том числе и в нашем вузе, соответственно.
Угу. Кстати, к нам иногда поступают на радио звонки от наших радиослушателей с просьбой тот или иной вопрос правовой разрешить. То есть можно давать ваши координаты, да?
Да, конечно.
То есть эта помощь будет бесплатной. А как часто она осуществляется?
Во вторник и в четверг с 10 до...
Каждую неделю?
Каждую неделю.
Куда
вторник,
бежать?
В четверг, улица Студенческая, дом 8. Это непосредственно наш юридический институт, корпус номер 11.
Угу. Обращаясь к нашим радиослушателям, запомнили, надеюсь. А предварительно нужна какая-то запись по телефону?
Да, у нас и предварительная запись есть, а у нас в силу того, что некоторых нет такой возможности, мы встретим в любом случае и проводим уже, окажем квалифицированную юридическую помощь.
Угу. Так, про это рассказали. Ну, а меня, конечно же, больше интересует вот ваша такая деятельность в школах, в СУЗах и вузах. Да? Как раз с октября, наверное, октябрь уже завершается, по апрель тоже, вот, если я ошиблась, по вторникам и средам, не ошиблась, лекции в школах?
Да.
Вторник и среда. То есть довольно регулярно, вот на протяжении нескольких месяцев, и не только во Владимирских, но и в школах области, вы проводите такие встречи с ребятами, со старшеклассниками.
Да, надо отметить то, что на нас вышло управление по делам молодежи. Они предложили нам такую тенденцию, ну, в силу того, что мы уже ранее это выполняли. Расписали школы, выбрали непосредственно классы, в которых мы будем читать, и начали наш проект осуществлять. еженедельный.
Ну и поскольку это уже все началось, в этом году октябрь уже идет вовсе. Я у Саши, напомню, студента юридического института, будущего юриста, ну фактически настоящего уже, да, спрошу, ну вот заходите вы в класс, сидят старшеклассники, наверное, очень скептически относятся к любым лекторам. И удается интерес вызвать вот такими, на первый взгляд, скучными темами правовое, просвещение?
Зависит в первую очередь от аудитории. Если аудитория большая, к примеру, целая параллель, то есть около 100 человек, то лекции читать, конечно же, труднее, потому что донести до большого количества народа какую-то информацию довольно-таки трудно. А если, например, мы выступаем перед одним классом, где 25-30 человек, то все проходит вполне гармонично и нормально, никаких проблем нет. Здесь, скорее всего, можно столкнуться лишь с тем, что некоторым школьникам, ученикам, им не очень интересно это слушать. И поэтому приходится где-то давать такую информацию, чтобы это было им интересно.
И есть педагогические маневры. На самом деле, как бы это, ну, может быть, звучит немножко резко, но есть педагогические маневры, в силу которых, как мы удочку закидываем в море, тут то же самое. В силу того, что они дети, не могут усидеть, наверное, минут 30-40, и тематика такая сложная, но мы приводим практику. Сухая теория никого не интересует.
Практика?
Да.
Любопытно.
В силу того, что Саша мой студент, и в силу своего пока юного возраста, он пока применяет теоретические некоторые направления. А рассказывая некоторые примеры, которые происходят в других государствах, ну, в том числе это Россия, а дети воспринимают это, что далеко, но это же не с нами, это не про нас. И не все, конечно, но некоторые начинают вот утыкаться в свой телефон и начинают засыпать. А есть некоторые элементы, которые можно непосредственно привести на примерах наших школьников 33-го региона. Сложности.
Ну, приведите пример.
Ну, давайте я вам приведу такой классический пример.
Потому что не совсем понятно, что такое правовое просвещение. Вот вы сказали...
Давайте приведу такой пример. Ну, естественно, мы все под X будем называть. Вот такая ситуация у меня была. Касательно, приведу и ксенофобии, и экстремизма, и правового нигилизма. Первый пример, как раз у нас был клиент, женщина, у нее болела спина. Она решила, что эта ситуация довольно-таки крайне сложная, что это все сводится к онкологии. Вот уровень нашего правового нигилизма, не веруя ни во что, ни с кем, естественно, из коллег и из родственников, не посоветовавшись, она понабрала огромное количество в миллионах рублей кредит, поехала в Москву в лжемедицинскую организацию, естественно, не государственную, а частную, потому что она им больше же верит. Ей была оказана медицинская помощь на 4 миллиона рублей. А в дальнейшем квалификация в особо крупном размере, мошенничество и 10 лет приговор. А ее 4 миллиона приходится ей до сих пор, к сожалению, выплачивать. Приставы изымают все деньги. Она инвалид второй группы.
Так, и вот услышав эту историю, какие
вот
выводы должны сделать молодые люди?
Просто прежде чем делать какие-то деяния, мы должны понимать, что есть закон, мы должны действовать в правовом поле. И в последующем, если мы что-то даже не знаем, мы не все равно несем ответственность, а если даже не знаем, то можем попросить этой помощи юридической, правовой. И это не всегда означает, что она платная. Первое, что у нас всплывает в голове, что это страшно, это не про нас, и это платно. И начинаем руководствоваться уже своими, наверное, обстоятельствами определенными.
Так, давайте еще один пример.
Давайте еще один пример. Это непосредственно с детьми уже. Тоже читал лекцию, это было не в городе Владимире, школьники, 10 класс, детям, наверное, уже 15-16 лет, и была тематика такая про дискриминацию. Все знают, что такое довольно-таки... Это...
По какому признаку?
По расовым и по национальным элементам. И встает девочка, говорит, а я могу привести пример. А детей там было около 22, наверное, 25. А девочка встает и говорит, а я могу привести пример, вот с нами учатся дети... Ну, моя одноклассница, приехали они совсем недавно к нам, учатся как 3-4 года, она из бывшей Советской Республики, а вот ее оскорбляют, ей немножко тяжеловато в стране, но вот в силу ее национальности она относится к негроидной расе, поэтому вот это ярый пример расовой дискриминации. Ну, мне, конечно же, возник вопрос, и я задаю, а тогда вы к какой расе относитесь? Она говорит, к белой расе. И самое, наверное, здесь довольно-таки смешного мало, но самое страшное, что никто не посмеялся. Они думают, что так и должно быть.
Да, любопытно.
Да, что так и должно быть, что у нас расы есть такие, и подоплека, конечно, не из приятных. Приходилось разъяснять сразу же на месте, что и как.
Так, ну, разъясните-то вы разъясните, но изменится ли отношение к этой девочке в классе вот после ваших разъяснений?
Вот именно, что та девочка, которая носитель этой культуры, естественно, стала не по себе. И тут прямо же на месте, вот она реальная практика начинается. На месте же нужно разъяснить человеку. Даже это, если и будет ошибка, даже для нее это будет стыдновато, публично мы признаем, она, точнее, при всей классе потом признает свою ошибку и извинится.
Да.
Только так.
Очень интересно. Ну, и у нас с вами есть пример не владимирский, а такой общероссийский, как раз Ну, избежать мы не можем обсуждения этой темы. Очень страшный пример. Это трагедия, которая произошла в Крыму, в Керчи. Все наши радиослушатели, конечно же, об этом знают, потому что на всех абсолютно федеральных каналах это освещалась тема, когда учащийся одного из колледжей пришел и расстрелял два десятка своих, ну, не однокурсников, но ребят, которые с ним учились, без разбора, да, всех подряд. И... сам тоже умер, покончил с собой. Следствие, естественно, не завершилось. Ну, такая вот официальная версия. То есть это пример нетолерантности. Ну, не знаю, можно ли это отнести к экстремизму. Первоначальная была версия, что это террористический акт, потом заменили ее, стали квалифицировать как убийство нескольких человек. Но, тем не менее, вот только что сегодня смотрел как раз материал по этой теме. Некоторые склонны в этом видеть признаки терроризма. И поскольку вы общаетесь именно с молодыми людьми вот, из группы риска, поэтому, я думаю, эта тема тоже, конечно же, будет обсуждаться на встречах в школах, в СУЗах и вузах. Вот как вы подготовились,
да,
к такой сложной беседе?
Ну, я как куратор своей студенческой группы, речь, конечно, затрагивалась, сколыхнула всю общественность, затронула все общественные образовательные организации, в том числе и наше учреждение в ЛГУ. Да, тема довольно-таки сложная. И такое поколение сейчас нынче, и ситуация нынче сложная не только в мире, и в России. Приходилось касаться этого вопроса, объяснять, как и что происходило на самом деле, непосредственно саму дисциплину, как уголовное право ведем, и квалифицировали это деяние уже в последующем. Но в первую очередь хотел бы сказать, ее переквалифицировали деяние в силу того, что отсутствовала цель. Вот почему замешкались первые сутки правоохранители, потому что не было той самой цели – дезорганизировать государственную власть и устрашение населения. А тут, по большей части, мне кажется, этот парень молодой руководствовался какими-то личными обидами.
Личные счеты, да?
Да, это, наверное, были все-таки личные счеты. Что происходило в семье, я не устану повторять все, что любое негативное явление, оно плавно, точнее, быстротечно не происходит. Это происходило плавно, просто, наверное, вовремя либо родственники, либо одногруппники не подключились, не предотвратили вот эту ситуацию, к чему эта вся ситуация ведет. А по сути, он был интровертом, ни с кем не общался последние два года. И Александр может привести пример как раз то, что было ранее в этой школе.
То есть были такие прецеденты, когда, к примеру, дети на каких-то мероприятиях прыгали и, естественно, в плане игры пытались стрелять друг друга. То есть все равно это в любом случае оказывает какое-то негативное влияние на того или иного человека, особенно который психологически нездоровый. И подобных прецедентов, которые случился в Керчи, в мире были, и в мире было их немало. Потому что мы можем вспомнить и, к примеру, трагедию в Колумбайне, когда двое тоже студентов американской школы пришли и стали расстреливать своих одноклассников. Случай, конечно, очень страшный и из ряда вон выходящий, но прецеденты и подобные случаи в мире и уже были.
Ну, известно же, что есть даже в интернете целое сообщество так называемых колумбистов, правильно я называю, которые видят в этом некого рода геройство. То есть вы-то на своих лекциях рассказываете о терроризме, экстремизме и так далее, как это плохо и нехорошо, и под какие-то законы попадает, а в глазах молодых людей, таких незрелых, это все может выглядеть как такой крутой эпизод из фильма.
Мне кажется, наверное, здесь важную роль играет 90% случаев – это СМИ. Как они преподносят эту информацию. Ну, вот когда эта ситуация произошла, мы все видели фотографию парня в белой футболке, наперевес с этой винтовкой, в берцах, кажется, и в темных штанах. И все. На протяжении 3 суток у нас такой как бы промо-ролик, трейлер к какому-то фильму. Спустя 3 суток у нас появляется сам видеоролик. К сожалению, страшные кадры, на ней очень страшные кадры.
А вот стоит ли это показывать, как вы считаете, вот как специалист, как руководитель этого центра?
Мне кажется, преподнести информацию нужно было по-другому. Почему до сих пор мы мусолим эту тему, говорим, как это страшно? Они привели тех ребят, это мало программ, средств массовой информации преподнесло тех ребят, которые непосредственно присутствовали там и поступили героически. Почему о них не говорят? А говорят только об этом, что он сделал. Приводит в пример, как он жил и чем занималась его бабушка, и как он копил эти деньги, откуда их взял.
То есть у нас получается такая история, как вот в сказках, что главный герой все-таки должен быть положительный, а ни в коем случае не должен
конечно,
быть.
Конечно.
Главный герой
были...
сказки «Баба-Яга» там или «Кощей».
Как? Вот представьте себе, такая страшная вещь произошла, и каждая мать, каждый отец примеряет эту историю на своей семье, а я узнаю из средств массовой информации, сколько ему было лет, чуть ли сколько он не весил, как он одевался, на как он копил на мотороллер себе, и откуда он эти деньги взял. И видеоролики, как он копит, показали всю поднакотную, как это сделать проще. А те люди, которые даже не подкованы касательно получения огнестрельного оружия, начали вводить в поисковик,
что, как оказывается, получить. Можно 18-летним парнем, да, стать обладателем вот, смертоносного оружия.
Да, сама процедура, она известна.
То есть, по большому счету, на данный момент права получить сложнее, чем, например, оружие. Потому что для того, чтобы получить то или иное оружие, нужно пройти несколько психологических тестов, которые, как показывает практика, со случаем в Керчи с этим молодым человеком, даже человек, который абсолютно нездоров, он получает лицензию на оружие. И здесь, конечно, еще возникает немножко другой вопрос, лично у меня, почему этого человека не выявили заранее. Потому что есть в каждом учебном учреждении, кроме высшего, естественно, образования, есть социальный психолог, который проводит различные тесты ежегодно, ежеполугодно, и который должен вычислять, кто, грубо говоря, о чем думает, и у кого в голове плохие мысли. И вот здесь, конечно, очень интересный момент, почему же все-таки этот молодой человек не был выявлен, и какие в дальнейшем нужно меры провести, чтобы подобных случаев не было.
Угу. В других образовательных учреждениях России.
Давайте
сейчас прервемся сейчас буквально на 3 минутки на рекламный перерыв и продолжим обсуждать эту тему уже после него.
Вечером у микрофона.
Мы продолжаем общение в прямом эфире нашей программы. У нас в гостях руководитель, длинное название, Центра правового просвещения, формирования толерантности, противодействия экстремизму и коррупции при Владимирском государственном университете, кандидат юридических наук Микаэль Ахметов и студент юридического института университета Александр Лисицын. Мы говорим о деятельности центра. Вот уже объявили нашим радиослушателям, что 2 раза в неделю помещение этого центра, можно получить бесплатную юридическую помощь. Вот у меня тут есть телефон, Микаэль, кому нужно, потом обращайтесь, звоните, я вам его продиктую. И мы говорили о том, что одна из главных задач центра – это общение с молодежью, со школьниками, со студентами на разные актуальные темы. Вот. И одна из самых сейчас обсуждаемых тем – это трагедия, которая произошла в Керчи. И вот мы с ребятами тоже в перерыв говорили о том, ну что же можно предпринять, что сделать, чтобы образ вот этого убийцы в глазах молодежи был действительно негативным, чтобы ни в коем случае он не превратился вдруг в такого антигероя.
Ну, наверное, ситуация, да, действительно сложная. Но что касается студентов высшего учебного образования, ну, если брать свой опыт и то, что я сейчас на протяжении долгого времени уже в силу своей практики навидался, весь негативный процесс социализации у нас происходит в школе. Вот что бы никто ни говорил, все начинается вот действительно в школе. Пока его лелеют, любят, целуют, ходит он с бабушкой, с мамой, с отцом за ручку, его приголубят и все остальное в детском саду, и потом это все детский сад. Так оно и называется, детский сад. А когда он идет в процесс довольно-таки серьезный, первый шаг уже довольно-таки крупного же общества, как школа, вот тут уже начинается негативное явление.
А то, что дальнейшем, для этого да. И приходите в школу со своими лекциями.
А вот когда студенты приходят к нам, например, в высшее учебное заведение, это, прошу прощения, это уже сложившаяся личность. Здесь что-то с ним сделать и выявить невозможно. это уже сложившаяся взрослая личность. Все понимают, все учились в университетах, никто преподаватель за детишками не бегает за то, что он сдал ту или иную дисциплину, или очередной раз ему напоминать, что это плохо или что-нибудь это хорошо.
Михаил, все понятно, хорошо, но если вот придет учиться, ну ладно, не буду вуз называть еще раз в качестве примера, ну просто в какой-то университет, такой уже сложившийся в душе террорист и экстремист, ну у него хорошие оценки, он сдал экзамены, поступил, то это такая вот бомба замедленного действия получается в коллективе, и с ним ничего не сделаешь?
Любой человек ошибается. Это первый момент. И любое его высказывание – это прецедент того, что, чтобы запомнить и выявить этот момент, наверное, негативный.
Здесь еще во многом играет проблема возраста. То есть, если, к примеру, в школе и в колледжах учатся дети, которым меньше 18 лет, ну, редко заходит за 20, то в университет уже приходит сложившаяся личность, которая уже как минимум лет 18. Ну, может быть, чуть-чуть помладше. И поэтому в этом плане с студентами проще. Более того, все-таки студенты колледжа и школы, у них в жизни как таковой цели еще не поставлены, в большинстве своем, потому что они знают, чего хотят. Люди, которые учатся в университетах, они, как правило, уже более сложные. У них есть уже конкретные мысли по поводу того, почему я пошел, например, на юридический факультет, почему я пошел, например, на факультет экономики. И когда человек видит какую-то цель и к ней идет, соответственно, жизнь кажется ему проще, и какие-то глупые, непонятные, ужасные, безумные мысли в голову, соответственно, не приходят.
Ну да, он понимает, что он всю жизнь себя испортит вот этим. Ну, если мы, да, если мы вот тоже обсуждали с вами, такие кошмарные случаи убийства, они происходили в России вот в последние годы именно в школах.
Вот все... Образование очень серьезное влияние оказывает на человека.
Ну, как, то, кто бы ни говорил, колледж, да, тоже молодой.
Но образование очень серьезное влияние оказывает на формирование личности человека. Даже вот те негативные явления, которые есть, они по большей части, хотя, по крайней мере, может анализировать то, что это действительно плохо и к чему это может привести.
Просто, на мой взгляд, основная задача образования – не дать, к примеру, какой-то подоплек знаний, а социализировать человека, социализировать ребенка, чтобы ребенок, когда пришел в первый класс и до 11 класса, он проходил определенный процесс социализации, вливания в это общество, чтобы он мог там, он мог там ориентироваться, чтобы ему было там комфортно. И в дальнейшем уже, переходя на следующую ступень образования, он себя комфортно и спокойно чувствовал. Конечно же, образование играет и роль в плане подачи определенных знаний, но в первую очередь, конечно, на мой взгляд, это именно социализация человеческая. И ребенка.
Ну, по-другому говоря, это воспитание. Как раз вот сейчас вот коснулись темы толерантности, поскольку я сегодня, когда готовилась к эфиру, почитала определение, что такое толерантность, и мне очень понравилась такая идея, что нужно не просто ребенку объяснять, что нужно быть толерантным, нужно быть терпимым к людям с другим там мнением, с другими качествами, с другой нацией, с верой и так далее и тому подобное. Но очень важно, чтобы ребенок сам на себе в школе испытывал толерантное отношение педагогов, чтобы он как личность пользовался уважением, вне зависимости от того, какой он и даже как он учится, какие оценки получает. То есть очень важно, чтобы само образование в российских школах было толерантным. Толерантным отношение педагогов к детям, к своим ученикам.
Вот мы с вами говорим даже о нашем центре правового просвещения. Наша ведь задача не дать какие-то конкретные знания. Мы хотим дать детям пищу для размышления. Мы говорим о вещах, которые в мире и в России сейчас считаются правильными. О толерантности. Толерантность – это умение понимать другого человека. Толерантность – это умение понимать человека, который чем-то отличается от себя. И есть такой антоним к слову толерантность, называется ксенофобия. Ксенофобия – это когда люди с какой-то агрессией воспринимают какие-то отличительные от них черты. Вот ксенофобия может быть расовая, когда вот мой коллега Михаил приводил пример с ребенком в школе. Есть ксенофобия религиозная. И вот чем выше этот уровень этой ксенофобии, тем, соответственно, и выше уровень
агрессии. Так можно и до экстремизма дойти, поскольку конечно, вот одно из таких простых определений экстремизма – это разжигание вражды и ненависти, унижение достоинства другого человека.
Но, к сожалению, здесь и появляется и третье понятие – стереотипного мышления. А большинство вот этих негативных подоплек, мы же говорим сейчас, вот касательно, мы часто говорим неприятные довольно-таки слова, экстремизм и терроризм, это конечный продукт. А все довольно-таки начинается с элементарного понятия стереотипов и разграничений на свой, чужой, иной. Люди сначала разграничивают свой, чужой, в силу, наверное, инстинктивного страха. То, что ему неизведано, для него это страшно. И он пытается это новое явление как-то для себя объяснить. Вот отсюда начинается первая проблема. А еще страшнее, если в семье неправильно объясняют эту ситуацию. Какое-то новое направление, новое явление, новый ребенок, новая религия. Они видят в СМИ или в другом месте какую-то информацию.
Например, в классе появился новый ученик.
Да, новый ученик, и на нем начинают, например, элементарно, приезжает ребенок, 90% этого класса исповедует одну религию, а, например, новый ребенок исповедует, например, ислам, предположим, да? И на нем начинают примерять все террористические акты из последних 15 лет на этом ребенке. А мы включаем телевидение, что сейчас нынче видим? Сирию. Значит, ты оттуда. Первое, что мышление маленького ребенка 13-14 лет, а это относится к вашей религии? А это тоже исламизация? А это да или нет? А, естественно, появляются первые такие сложности социализации данного ребенка.
Вот здесь еще можно немножко сказать о задачах, которые есть у нас. Мы стараемся детям объяснить как-то, что уважать нужно абсолютно каждого человека, абсолютно каждое мнение, каждую религию, каждую расу, каждую нацию. Это очень важно. В современном мире, в современной России какая-либо дискриминация по какому-либо признаку, она неприемлема. Потому что если мы обратимся к истории, например, и к современности, то увидим, что значение в истории и сейчас играли разные нации, разные расы и разные религии. И в истории России в том числе играла роль совершенно разные люди с разными взглядами, с разной расой, с разной нацией.
Ну, в общем-то, на любом школьном предмете, когда говорят о каких-то изобретателях, то звучат фамилии людей разных национальностей.
Конечно, конечно.
В общем-то, это тоже является своего рода воспитательным таким моментом. Как реагируют дети на вот эти ваши объяснения? Ну, такие довольно простые и понятные, но вот обратная реакция какая? Они задают какие-то вопросы, может быть, спорят с вами.
Да, урок длится 40 минут. Мы с коллегами эти 40 минут визуально делим на три части и преподносим сначала теоретически определенный материал, а потом уже пытаемся взаимодействовать с детьми и приводим некоторые практические вопросы и примеры из нашей истории, что на самом деле они в действительности даже не могли предполагать. А вот из этих элементов, как раз с практики, они делают свои первые выводы. И мы не, в особой части, еще раз повторяю слова Александра, мы не обучаем и не пытаемся рассказать про наркотическое вещество, про терроризм, про экстремизм, что это все плохо. Они и так это все 24/7 видят. Нет, у нас совсем другая цель. Мы пытаемся с помощью вот таких наглядных примеров самого же ребенка вывести на правильный вывод.
А вот анкетирование вы не проводите, это было бы очень полезно, так сказать, до и после.
Любую деятельность должен быть какой-то определенный положительный конечный результат.
Ну, поделитесь.
Да. А что касается, например, прошлого года, когда мы осуществляли выездные лекции вместе с коллегами в школах других городов нашей области, и мы объездили 7 городов, 11 школ. Общее количество студентов у нас, школьников превысило 300 человек, но сложности есть. В первую очередь, правовой нигилизм. Большинство не знает элементарных явлений закона. А второй момент, что, слава богу...
Хотя есть предмет общества знания. Да,
да. А еще классический пример. Все у нас познается на статистике. У нас общество знаний теперь преподают с 5 класса, а я изучал в мое время с 7 класса.
Это дети еще маленькие слишком.
Это же о чем-то говорит, то есть с 5 класса им говорят уже о Конституции. Тоже, это же тоже о чем-то говорит. Значит, общественность, у нас довольно-таки, наверное, высокий уровень нигилизма, что государство сводится именно к этому. Это же, наверное, тоже шаг государства, образовательной сферы, что изучение общества знаний начинать теперь с 5 класса. Изучение, предположим, немножко отойдем от темы английского языка, со 2 класса, с 1 класса. Это же тоже о чем-то говорит, значит, это вынужденная мера. Это, наверное, первый шаг.
Еще какой вывод вы сделали? Ну, кроме нигилизма, которым мы все, к сожалению, страдаем.
Вывод, слава богу, что негативный контингент, негативный элемент очень низок в нашем регионе.
Угу.
И это исходит, характер носит не массовый, и исходит он индивидуальная семейная проблема. Да, а потом же впоследствии...
То есть большинство детей на этих встречах...
Мы ссылались на научного руководителя.
Осуждают и экстремизм, и коррупцию.
Мы ссылались потом и говорили, что на этого ребенка нужно обратить внимание, с ним нужно поговорить.
Да, очень разумно. Мы пожелаем вашему центру дальнейших успехов и таких вот активных студентов, как Александр Лисицын, который тоже проводит лекции в школах. Кроме Александра, в студии у нас был сегодня руководитель центра правопросвещения, уж полностью назову, формирование толерантности, противодействие экстремизму и коррупции при Владимирском государственном университете, кандидат юридических наук Микаэль Ахметов. И напомню, что эти лекции будут до апреля в владимирских школах. А график, с графиком где можно познакомиться?
График у нас еженедельный, ближайший на октябрь он согласован. Ближайшая школа 10-я, 2-я. Будем продолжать работать.
Ну, на этом сегодня мы завершаем нашу беседу. Всем до свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.